святому на этом благословенном Тобою месте, которое очертила десница Твоя для поклонения славного имени Твоего. Да будут разрушены дела дьявола и замыслы его в жизни святых Твоих на месте сем. Позволь нам сегодня раствориться в Твоих божественных глаголах. Позволь сегодня воспринять глаголы вечной жизни. Благодарим Тебя, Дух Святой. Ты здесь, и я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную. А мы будем в смирении стоять пред лицом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста. Вторая книга Царств. Глава вторая. После сего Давид вопросил Господа, говоря, «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь, «Иди». И сказал Давид, «Куда идти?» И сказал он, «В Хеврон». И пошел туда Давид и обе жены его, Ахианама, израилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством своим, и поселились в городе Хевроне. Эта история, о которой мы, вникаем, которую рассматриваем, которая сегодня повторяется в жизни каждого отдельного чада Божьего. Я хочу, чтобы мы сегодня воскресили ее в себе, что произошло с Давидом и почему он вопросил Господа, идти ли мне в Хеврон, где он находился. Слово Божие говорит, что он в это время находился в Сикилаге у филистимлян. Он убежал от Саула и сказал, когда-нибудь Саул найдет меня, и лучше я уйду, и будет мне там покойнее. И как мы рассматривали филистимляне, это прообраз нераспятой души. И тогда Саул не станет преследовать меня. Саул был противник нераспятой души. Он пытался найти и уничтожить эту душу. Он пытался найти ее в себе. Мы рассматривали Саула и Давида с разных сторон, и Саул здесь прообраз помазанника Господня, о котором мне хотелось бы сегодня говорить, как о законе, который дан был Моисею, о котором было сказано «закон духовен, а я плотян, продан греху». Да, Саул был духовным человеком, но не устоял в истине. То, что он не устоял, Слово Божие показывает это в смысле «закон, ослабленный плотью, не мог далее вести человечество. И так как закон был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной и осудил грех во плоти. Закон был призван для одной цели, чтобы осудить грех во плоти. Но закон стал бессилен, и он не мог уже более осуждать греха во плоти. Саул был бессилен что-либо сделать, и грех во плоти взял полную власть, и Саул погиб. Филистимляне взяли плен очень много людей, уничтожили, обезглавили его, и оружие его положили в капище Астарты. И голову его туда же унесли. И мужи Иависа Галаадского, одного из городов израильских, пошли и взяли тела сыновей его и самого Саула со стены, и пошли, и сожгли их, и похоронили у дуба. Когда это было донесено Давиду, и ему принесли венец Саула и его запястье, он горько заплакал и разорвал одежды свои, признак великого горя. Из его любящего сердца вышла песня, которую он научил петь сынов Израилевых. Он горько плакал о нем, и Слово Божие говорит, после сего Давид вопросил. Он знал, что погиб тот человек, который искал души его, но человек, пред которым он преклонялся, человек, которого он любил, благоговел пред ним и никогда не смел поднять перста своего на него, несмотря на то, что Саул сделался врагом его на всю жизнь. И он сказал, «Господи, идти ли мне в один из городов Иудиных, возвращаться ли мне туда?» И Господь говорит, «Иди». Куда? В Хеврон. Здесь я хочу привести место Священного Писания, которое однажды повторилось с Израилем, произошло с Давидом, произошло с Церковью и будет происходить с нами, с каждым служением в отдельности, с Церковью Христа в целом и с каждым человеком в отдельности. «Из Египта возвал я Сына Моего». Народ израильский был в Египте, и кто бы знал, почему он был в Египте, почему он вынужден был нести египетское рабство. Слово Божие говорит тайно, он был там только потому, чтобы он был спасен. Народ израильский, распространяясь и размножаясь в земле Кананской, был бы уничтожен, если бы не Египет. Великий голод потряс всю землю и Кананскую землю. И народ израильский спасся в Египте, Египет стал его спасением. Но Египет и стал его господином. И Израиль попал в рабство. В свое время, когда Ирод хотел искать Иисуса, чтобы убить его, ангел Господень сказал Иосифу во сне: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». И он взял ночью, в тот же миг, когда он встал, взял младенца и матерь его, оседлал осла и ушел в Египет. И был там до смерти царя Ирода. И тогда ангел Господень явился ему снова и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Я часто задумывался, неужели Бог не мог сохранить своего сына в Израиле? Конечно же, мог. Но он сказал: «Беги в Египет, Ирод хочет убить». А что, у сатаны больше не находилось людей, которые бы хотели убить Иисуса? Не так просто дьяволу найти людей, которые могли бы убить Иисуса. Ирод был царем, и только через этого царя он мог убить Иисуса. Он искал его, потому что он понял, что Иисус является претендентом на это место. Иисус – царь иудейский, но он был не только царь иудейский, он был царь всех царей и господ всех господствующих. Если бы только Ирод мог об этом знать, он не искал бы младенца. Он думал, что Иисус хочет взять его трон прямо сейчас. Иисус не претендует на трон никакого царя, потому что он уже является царем царей. Он претендовал на трон единственно спасенного человека, который отдал бы добровольно ему трон своего сердца. Вот на что он претендовал. Все царства были в его руке. Он поставлял царей и низлагал царей силою своей через своих помазанников. Он силою своею в Духе Святом повелевал Иезекиилю: «Низринь фараона и войско его в преисподнюю». И когда Иезекииль провозглашал слова Иисуса: «Я низвергаю фараона и войско его в преисподнюю», и тогда фараон терпел бедствие, и армия Вавилона взяла его, уничтожила. Египет был уничтожен как империя, как сила, как могущество, стерто с земли и больше никогда не восстанет. Существует государство Египет и сегодня, но от его могущества остались только пирамиды увядающие, о которых говорят, что не вечны, но они не вечны. Вечен только Бог, Эл-Алам, вечный Бог. И теперь Слово Божие говорит здесь, чтобы мы могли посмотреть, что произошло с Давидом и происходит с нами. Каждый человек, переживший царское помазание и получивший звезду утреннюю, разделит судьбу Давида, разделит судьбу народа и будет брошен в Египет или убежит туда. Именно это произошло, и теперь он возвращается. Теперь он возвращается, когда филистимляне взяли власть над Израилем, и Саул потерпел поражение, когда закон, ослабленный плотью, не имел силы. Тогда пришла благодать Господа Иисуса Христа. Вы скажете: «Ну мы уже 2000 лет под благодатью, если бы мы были под благодатью». Но вы знаете, что 2000 лет церковь игнорировала благодать, извращала благодать, превращала ее во что угодно, но не жила по благодати. И лишь небольшое количество людей, 7 тысяч, это образно-символическое число, полнота, которую Бог все время сохранял, никогда не преклоняли колено пред валом и не лобзали его. То есть пред истуканами, пред традициями, пред преданиями отцов, но не всегда благоговели пред словом всемогущего Бога. Вот это и есть те, которые сохранили себя. Они сохранили себя в жутких условиях, во всех режимах, какие только не были страшные режимы. Нацизм, коммунизм, всевозможное рабство, Римская империя, тигры, львы, пытки в тюрьмах, в лагерях. Ничто не могло сломить ее. Она была там, сохранялась там. Папская империя 1000 лет уничтожала христианство так, как вместе нацизм и коммунизм не могли сделать ничего. И империя Рима ничего не могла сделать, то, что сделала папская империя. То есть то, что сделала религия. Мертвая, павшая вера человека уничтожает живую веру в другом человеке хуже, чем какой другой тоталитарный политический режим. И теперь мы пришли к тому, что именно церковь сохранилась. Она сохранилась, потому что не видели, думали, что все это такое. Она находилась как будто бы в рабстве души. Но, наконец, она обрела веру. Она обрела веру в то, что ветхий человек распят, что теперь я почитаю себя умершим во Христе Иисусе. Я уже почитаю по Слову Божьему, и это есим. Не все так могут понимать, говоря, и не все могут воспринимать. Нужно быть Давидом, нужно быть таким младенцем, чтобы знать, что я умер для греха телом Христовым, чтобы жить для умершего и воскресшего. Вас будут убеждать люди, вас будут убеждать обстоятельства. Муж будет говорить вам, жена, дети, родители детям будут говорить и указывать на душу живую, нераспятую. А вы будете говорить, нет, я умер во Христе. И вы будете продолжать бороться с душою, но вы будете говорить по слову и исходить из него, а не из обстоятельств. И теперь, когда вы увидите, что закон ослабленный плотью, я имею в виду букву закона, какой бы она ни была, вы думаете, если взять евангельскую букву, убрать дух, она тоже будет к смерти, вы не сможете ей жить. Дело в том, что евангельская буква и буква Библии, как мы говорим, это одно и то же. Евангелие – это трактовка Старого Завета. Именно так Дух Святой через апостолов диктовал в прообразе, что такое Ветхий Завет. Евангелие – это суть Ветхого Завета. Ветхий Завет – это тень, а Евангелие – это само тело, от которого падала тень. И поэтому Иоанн говорил, «Госпожа, я тебе пишу не новую заповедь, а старую издревле, которую мы имели». Иисус, который послал закон через Моисея и Иегова, земное имя Спаситель Христос, небесное имя Иегова Яхве, сущий, не имеющий ни начала, ни конца дней. И кто бы ни убеждал меня сегодня, что Иисус является самым высшим творением, я скажу это анафема, потому что эта книга говорит, что Он не является творением Божиим, Он является Сыном Всемогущего Бога. Сыном. Сущим в недре отчим, рожденный прежде всякой твари, и любая тварь через Него начала быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Сегодня есть много людей, которые хотят отрицать это. Отрицать божественность Иисуса, отрицать тройственность Божества, второе лицо Божества. Мы видим часто их вместе втроем, устремленным в одном единении, одна природа, одно естество, одна сущность и одна цель, только функции разные. Солнце, Бог Отец, свет, исходящий от этого солнца, Сын и тепло, которое мы чувствуем, Дух Святой. Любовь Бога Отца, благодать Господа Иисуса Христа и общение Духа Святого. Иисус стоит у воды. Голубь, третье лицо личности Божества, сходит на Него. И Бог Отец в это время говорит, голос Отца, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В это время произошел, здесь сразу люди могли встретиться с тройственностью, и однако сегодня есть очень много не новых учений, старых, которые отвергают тройственность Божества. Но здесь мы встречаемся, Давид говорит, куда мне идти? Теперь, когда я полагаюсь на благодать, когда у меня появилась вера в то, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе, душа одержала победу, и закон, ослабленный плотью, упал. И Дух Святой сказал ему, иди в Хеврон. Хеврон 30 километров к югу от Иерусалима, гробница патриархов Авраама, Исаака и Иакова. Там они раскидывали свои шатры и призывали Бога Всемогущего. Там Авраам купил поле за серебро. Там похоронил Сару, жену свою. Там Иаков завещал о костях своих, будучи в Египте. «Я умираю в гробе моем, похороните меня там». Иосиф завещал о костях своих, «Похороните меня там». И когда народ израильский вышел из Египта, кости Иосифа, то есть набальзамированный труп Иосифа, был перенесен из Египта Хеврон и похоронен в пещере Махпела, в этой же гробнице, город Хеврон. Почему Господь сказал ему, иди туда? Потому что он сказал, я Бог, и имя мое вечное, в памятование о мне в рот, когда вы будете молиться мне, обращайтесь ко мне, как к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Евреи сегодня так обращаются. Бог нам открылся гораздо глубже и больше, в больших именах, нежели народу израильскому. Евангелие приумножило славу Божества. И открылся Бог в Евангелии гораздо в больших своих именах, нежели народу израильскому. Но я иногда люблю так молиться и говорить: Бог Авраама, Исаака и Иакова. Иисус назвал это имя Саддукеем и доказал им о воскресении, которое существует, учение о воскресении мертвых, которое отрицали саддукеи. Фарисеи верили в Него, но не могли доказать. И Он сказал: Он Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Бог бы никогда не сказал: называйте меня Богом Авраама, Исаака и Иакова, если бы Он рассматривал их мертвыми. Они для Него живы, потому что они не умерли, они живы. Они просто сняли одежду одну, чтобы облачиться в другую. Разве вы не знаете, что человек вечен? Что мертвый человек только тот для Бога, кто не примирился с ним посредством его жертвы. Умершие христиане живые для Бога, и живые грешники мертвые для Бога. И Бог не есть Бог мертвых, Он Бог живых, которые приняли оправдание даром и уже не грешники. Вы можете согрешать, но Слово Божие говорит: вы не грешники, вас родил святой Бог и праведный Бог. Если вы согрешаете, падаете, праведник 7 раз упадет, но встанет. Нечестивый 1 раз упадет и никогда не встанет. Вот почему Бог послал его туда, чтобы показать, откуда начнется твоя жизнь в Кананской земле. Ты пришел с помазанием как царь. Ведь он был помазан царским помазанием, но Израиль все еще не признал и не подтвердил этого помазания в Давиде. Потому Бог и послал его в Хеврон. Учение о крещениях. Вы не можете начать с учения о воскресении мертвых. Вы не можете призвать грешника учением о воскресении мертвых. Ему нужно увидеть Голгофу, учение о крещениях. Именно там Бог показывает свою любовь к падшему человеку. Именно там показывает Бог, каким образом Он нас оправдывает. Оправдание мира нашего было на Нем, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Мы были оправданы кровью Агнца, и поэтому Он послал его туда, иди туда. Когда мы хотим узнать, как любит нас Бог, нам нужно глубже проникнуть в учение о крещениях. Не о крещении, а о крещениях. «Я крещу вас водой», — сказал Иоанн, «а идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И если вода символизирует Иисуса, то Дух Святой, самого Духа Святого и огонь Бога Отца, потому что Он есть огонь поедающий. Даниил видел, все было в огне, огненная река проходила и приходила пред ним, и тьмы тем, и тысячи тысяч служили ему и поклонялись пред ним. И всякий пророк, который видел славу всемогущего, он всегда видел пылающий огонь. Господь Бог есть солнце. Любой свет, который приходит от Иисуса, он приходит от Бога огня. Бог называет себя Богом огня. Сатана хотел тоже называть себя Богом огня, Ваал, Бог огня. Да, он Бог огня, поскольку, но чуждого, ложного, холодного, и люди заблуждаются, идя на этот свет. Существует свет, который согревает, и существует свет, который ослепляет, холодный свет. Но здесь Дух Святой послал его туда, иди туда. И он пришел. Исследуя Писание, когда он пришел туда, Слово Божие говорит, он взял с собою каждого с семейством своим и привел их в Хеврон. Что это значит? Я еще хочу прочитать это место Священного Писания. Быть может, оно сегодня послужит для многих из нас утешением. «И людей», 3 стих, «бывших с ним привел Давид, каждого с семейством своим, и поселились в городе Хевроне». А теперь вспомним, кто были эти люди. Это были негодные люди, грешники, беззаконники, должники, которые убежали от своих долгов, которые убежали от неплатежки элементов или еще чего. Они собрались вокруг Давида, потому что Давид был объявлен государственным преступником, и вокруг него собрались преступники. Давид их сделал министрами будущего государства Израиль. Они вначале были негодные, но Дух Господень, который был на Давиде, снисходил и на них. И ни один из них не погиб, и каждого с семейством своим он привел в Хеврон. Это говорит о том, что спасешься ты и весь дом твой. Если чада Божие скорбят о своих детях, о неспасенных детях, это говорит о том, что у них нет веры в то, что Иисус, который спас их, в это же время спас и их детей. Не спасет их детей, а уже спас их детей. Там не сказано, когда я тебя спасаю, а твоих детей я позже приведу. Спасешься ты и весь дом твой. Бог дарует спасение сразу. Во времени оно не всегда сразу приходит на весь дом, но если один из этого дома, родоначальник пришедший к Богу, принял свое спасение основательно и правильно, он обязательно примет и обетование о спасении дома своего. Когда Павел плыл на корабле, ради этого Бог сказал: «Я дарю тебе всех плывущих с тобою, ни одна душа не погибнет». Вы представляете, если вы верны Богу, Бог пообещал вам ваших дочерей и ваших сыновей, где бы они ни были, в каком бы непослушании они ни находились, куда бы враг их ни бросил, но Бог сказал: «Я приведу их в Хеврон, я приведу их в Голгофе, я покажу им глубину моей любви, я Бог Авраама, Исаака и Иакова, я покажу им, кто я такой». И им гораздо легче будет подчиниться Духу Святому, нежели противиться Ему. Им труднее будет противиться и легче подчиниться, так как Он спас их не по заслугам их, но ради того, что вы были спасены. Иисус пришел в лице Петра, дом Корнилия, сотник, который делал очень много благостыни, давал десятину и сверхдесятину, который помогал строить синагогу, любил еврейский народ, стал прозелитом, служил этому Богу, постился и молился постоянно, но был не спасенным человеком, потому что спасение не дается за добродетель, за посты и молитвы. Спасение дается даром и принимается даром. Слава Богу! Сколько сегодня людей слушают о проповеди другого Иисуса, зарабатывая свое спасение у Иисуса. Спасение в Иисусе не зарабатывается, не приобретается. Оно берется даром, принимается даром. Невозможно купить. Цена настолько высока. Весь мир со своим богатством – ничто с этой жертвой, потому что это цена Сына Божьего. Бог полностью собою заплатил цену. Разве может моя молитва, пусть даже самого благочестивого человека, и если я буду всю жизнь молиться, и умру от поста в молитве, и тогда я не получу спасения. И если все имение мое отдам, и тогда не получу спасения. И если тело отдам на сожжение, и тогда не получу спасения, потому что в этом нет любви. Я имею в виду любви Божией. Когда приходит любовь Божия в мое сердце, тогда я могу творить настоящую любовь не ради славы для себя, а ради Его. И я не ищу тогда, чтобы мой благородный поступок стал известным. Придет день, когда Бог сделает известным благородные поступки всех людей, которые неизвестны. Они узнают. За это будет великая награда. Поэтому Давид привел каждого с семейством своим. Никто не погиб. И сегодня Дух Святой хочет сказать тебе и мне о твоих детях. Не бойся. То, что тебе враг сегодня преподнес. Ты видишь свою дочь в таком жалком состоянии, своего сына. Но он сказал: спасешься ты и весь дом твой. Я приведу. Я силен это сделать. У меня есть силы, достаточно силы. Доверься мне, успокойся. Перестань плакать о своих детях. Ты скажешь: что же мне делать? Ты думаешь, мне легко смотреть на мою дочь, которая находится в таком страшном состоянии, на моего сына? Но ты не смотри на своего сына. Посмотри через Христа на своего сына и на свою дочь. И начинай славить Бога. Потому что сатана хочет вырвать у нас проклятие на наших детей. Их поведением. Чтоб мы настолько были огорчены, и когда мы огорчены на своих детей, мы проклинаем их без слов. Мы без слов их проклинаем. Это нелегко быть огорченным и силою разума и воли говорить: «Боже, во имя Иисуса Христа я благословляю мою дочь, и я благословляю моего сына. Сатана, убери руки от моего ребенка. Иди ко мне, ты встретишься со мною. Я Господин в доме моем, и Бог поставил меня». Дети освящаются женою верующую или же мужем верующей. Если одна из сторон неверная, дети освящаются, спасаются верною стороною. Где бы они ни были, у Бога достаточно силы привести их. Он привел Павла. Он сказал: Павел, тебе трудно идти против рожна. Рожно – это воловье копье, то есть копье, большое древко копья с железным или медным наконечником. Им пасли быков, волов. И называлось оно рожном. Пастухи на лошадях пасли, и когда эти животные, имеющие мощную силу, приходили иногда в ярость, могли не слушаться. И тогда пастух знал болевые точки, и он бил этим копьем в болевые точки этому животному. Кровь текла. Вы знаете, иногда вы смотрели или видели по ТВ бой с быками. То есть, когда наездник пытается оседлать быка, этого никогда не удавалось еще никому, никто еще никогда не оседлал его. Вы можете оседлать лошадь, но только не быка. Он сбрасывает буквально. Конечно, его можно приучить только по любви, но жестокостью это животное не приучите. Он просто приходит в бешенство. Это не овца. Но Бог сказал о Павле, что он был таким разъяренным животным, который уничтожал церковь. И тем не менее, глубоко внутри он чувствовал эту суть. Ему трудно было идти. И он сказал, тебе трудно идти против рожна. Тебе легче согласиться и стать моим подданным, моим рабом. И он сказал, Господи, что повелишь мне делать? Кто ты такой? Я Иисус, которого ты гонишь. А я думал, что я не Иисуса гоню. Я думал, я еретиков уничтожаю. Нет, ты моих детей уничтожаешь. И ты этим самым гонишь меня. Когда ты гонишь моих детей, ты гонишь меня. Когда ты проклинаешь моих детей, ты проклинаешь меня. Касающийся вас касается зеницы ока моего. И проклинающий вас проклинает меня. И поэтому проклинающий вас проклят, и благословляющий вас благословен. И если даже кто-либо стаканом холодной воды напоит вас, моих детей, он не потеряет награды своей. Не во имя мое, он не будет знать моего имени. Но просто в трудную минуту кто-то сделает детям Божьим благодеяние. Слово Божие говорит, он не потеряет награды своей. И эта высшая награда будет спасением. Эти люди будут изумлены, когда они скажут, за что? За что эти идут в бедствие? Я никогда не знал тебя. И тогда он покажет ему человека, которому однажды он помог устроиться на работу или помог ему в чем-то в трудную минуту. Ты знаешь, кто это был? Это был мой сын. Это была моя дочь. Помогая ему, ты помог мне. Ты сделал это благодеяние мне, и ты не потеряешь своей награды. Конечно, никто с наградой в ад не пойдет, и высшая награда – это просто даровое спасение, которое получат эти люди. Но мы гораздо больше просвещены и претендуем на звезду светлую и утреннюю. И я сегодня говорю, что ваши дети, согласно Слову Божьему, спасены. Это мое свидетельство согласуется со Словом Божьим и движением Духа Святого. Те люди, которые стояли на этом обетовании, их дом был спасен. Не только их дом, их внуки – правнуки, праправнуки были спасены. Я знал многих людей, исследуя судьбы святых. Я знал одного великого проповедника, сильнейшего проповедника. Я когда посмотрел его корни, его прабабушка была колдунья, и она убила своего мужа. И его дед зарезал свою жену, и тоже были колдунами, и его родители разошлись с собой, и кто-то из них зарезал, или матери, я сейчас не помню, свою дочь. Он был выброшен на улицу, наркотики и пьянство. Вот так сопровождалась эта семья в оккультизме и в убийствах. И он соприкоснулся со Христом. И когда он соприкоснулся, это стал один из величайших проповедников, который увлекал много людей за собою ко Христу. Когда он ушел и умер, и подсчитали его род, который род пошел теперь от него. Вот такой род шел, но на нем этот род оборвался. Я помню только, что от него вышло 2 президента, 78 академиков, 350 генералов, 700 миссионеров. Из этого рода вышли великие ученые, политические деятели и религиозные деятели. От одного человека, когда жизнь его повернулась ко Христу, она стала влиять на политический мир. Бог ради Иосифа благословил Египет, ради Даниила благословил Вавилонскую империю. Он не может сегодня ради церкви благословить эту страну? Он разве не может благословить этот город, этот штат? Авраам сказал, не может быть, чтобы ты, владыка, справедливый, грешника или праведника с грешником осудил. Я не верю в теологию, что година гнева будет изливаться на Церковь Божию. Он заберет ее отсюда, прежде чем будет изливать. Но он также благословит этот город, этот штат и эту страну, только потому, что есть здесь святые. которые чтут Его и живут святой жизнью. Живут святой жизнью, не хотят грешить и готовы умереть, но не согрешить, потому что Иисус умер за них. Потому что они пришли в Хеврон. Они знают, что такое смерть и что такое любовь Господа Иисуса. Именно в голгофских страданиях Бог показал нам свою любовь. И так Он привел их сюда. Посмотрим, что будет происходить дальше. Стих 4. Хеврон, он принадлежал Халеву из колена Иудина. «И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство над домом Иудиным». Помазали на царство. Это было первое признание его как царя. Вы знаете, Бог всегда давал церкви апостолов, пророков и учителей, но они, как правило, были гонимы. Но приходит день, когда они возвращаются к народу Божьему. Они были где-то в изгнании, быть может, и о них говорили, неизвестно, куда пошел. Неизвестно, куда этот брат подался, ведь был таким, и пошел, куда он пошел. К американцам. Вы знаете, что для славян пошел к американцам, это значит пошел к сатанистам. Настолько невежественно, забывая одно, что нет такой благословенной страны и более благословенной, чем эта страна. И благословенная она уж только по той простой причине, что здесь есть американцы, которые любят Бога и стоят на страже святости. Конечно же, сатана ослепил славян, чтобы они не видели подобных святых, чтобы они видели только грех. И когда они приходят в церковь, они ищут грех в этой церкви. Они не ищут святых людей, а ищут грешных людей. Как будто бы все там имеют любовницы, любовников, и как будто бы все пьют поголовно. Нет же, конечно, есть святые Божьи люди среди всякого народа, боящиеся и поступающие по правде приятен Ему. И Дух Святой хочет показать, что именно здесь возвратились. Бог давал их, но теперь колено Иудина признает их. Обратите, Дух Святой вот здесь только исполнил пророчество Иакова, отца 12 патриархов, который, умирая, пророчествовал. Не отойдет скипетр от Иуды и законодателя, чресил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он говорил, что от Иуды выйдет законодатель, которому подчинится не только Израиль, но народы, все царства мира, покорность народов. От него придет законодатель, от Иуды. Саул был от Вениамина, он не был от Иуды. Мы говорили, почему Бог избрал первого царя именно от Вениамина. Потому что колено Вениаминова должно было быть уничтожено. Потому что сатана сыграл на этом колене, и грех Содома и Гоморры восцарствовал над этим коленом, и Израиль чуть не уничтожил это колено. Осталось несколько сот мужчин, и Израиль горько плакал. И Бог показал, что там, где произошло поражение, я произведу победу. Он взял это малочисленное колено, поднял его и вывел оттуда помазанника Саула. Но теперь у Бога есть план, и Он должен от колена Иудина привести царя. И Он приводит этого царя, и это был Давид. И именно первое колено откликнулось признать помазание Божие, пребывающее на нем, это колено Иудина. Они помазали его в царя, признали. Это очень важно, когда церковь признает помазанника Господня. Только тогда она сможет оказаться под покровительством всемогущего Бога. Они признали его. «И донесли Давиду, — говорится дальше, — что жители Иависа Галаадского погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им, «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою». Почему Дух Святой упоминает здесь об этом? Почему Давид с благодарностью отнесся к жителям этого города? Они оказали особую милость Саулу, погребли его. Но почему именно они погребли? Столько много городов было в Израиле, и ни из одного города жители не пришли, рискуя своей жизнью, чтобы снять тела, над которыми поиздевались необрезанные филистимляне. Это были жители Иависа Галатского. Вы помните, когда нас аммонитяне насадил Иовис Галатский, когда только что Бог помазал Саула царем. И некоторые его еще тогда не признали. И в это время они окружили Иовис Галатский и сказали старейшины города этому военачальнику, этому царю: «Проси у нас что хочешь, золото, серебра мы дадим тебе». Он сказал: «Не нужно мне золото и не нужно мне серебро. Выйдите, и я выколю каждому из вас, старейшинам, правый глаз мужскому полу, чтобы положить бесчестие на всего Израиля. И больше мне ничего не надо, и я отойду». Вы представляете, что врагу не нужно то богатство, о котором мы говорим, мы иногда хотим откупиться, я тебе дам то и то. Нет, ему нужно положить позор на всего Израиля. И они пошли и донесли Саулу. И сошел на него Дух Господень в это время, и он протрубил трубою. Он пахал в это время, он разрубил этого вала на 12 частей и сказал: «Так будет со всяким, кто не пойдет вслед Господа и Самуила». Он убрал свое имя и поставил имя Самуила, пророка, который помазал его в цари. Весь Израиль выступил. А те сказали, что через 3 дня мы придем к вам. И тогда старейшины сказали Насу, аммонитянину: «Через 3 дня мы выйдем к тебе, если помощь к нам не придет. И тогда делай с нами, что хочешь». Но через 3 дня Саул внезапно напал и спас их. Уничтожил. Бог дал великую победу. И они это прекрасно помнили. Теперь, когда он был опозорен и убит, они пошли и почтили его память и похоронили его. Это хотел сделать Давид, но ему это не удалось сделать. Это сделали жители Иависа. И он сказал: «Не бойтесь, будьте мужественны». То есть: «Господин Саул ваш умер, но меня дом Иудин помазал на царство». Это говорит о том, что если придут на вас враги, я приду и буду защищать вас. Как защищал вас Саул, так я буду защищать вас. Не бойтесь. Это говорило о том, если закон Божий защищал человека, он не только его защищал, я имею в виду защищал от греха, потому что закон не судил человека, он судил грех. Он был ко греху, закон осуждал прелюбодея, но он не судил просто человека вне греха. Если человек оставлял прелюбодеяние, если он каялся, он мог принести жертву. Теперь Давид пришел, это благодать на благодать. Дух Святой покажет, какую силу он будет иметь, и как он будет воевать, и как он будет уничтожать филистимлян. 8 стих говорит: «Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Ивосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом и Ашуром, и Изреелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Ивосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем, и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. Здесь говорится, как будто бы сразу они пришли, но практически, если вы посмотрели на года, пришли и воцарили. Не сразу воцарился Ивосфей. То есть, когда пришли и воцарили Давида, то, согласно Писанию, он 6-7,5 лет был здесь. Но воцарили они его через 5 лет. Ему 5 лет пришлось жить со своими людьми в Хевроне. Через 5 лет спустя был помазан над Израилем Ивосфей. 5 лет весь Израиль наблюдал, что будет. Через 5 лет взял начальник войска Саулова Авенир, сын Ниров, и помазал царя именно Ивосфея, сына Саулова. И он 2 года царствовал, только 2 года над Израилем. Что же произошло после этого? Здесь говорится, всего было 7 лет и 6 месяцев. А теперь рассказывается, что происходило между домом Давида и домом Саула. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Ивосфея, после того, когда его помазали в цари, сына Саулова из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иав, сын Саруи, со слугами Давида. Иав был военачальник Давида. И встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иаву: «Пусть встанут юноши и поиграют пред нами». И сказал Иав: «Пусть встанут». И встали, и пошли числом 12 вениамитян со стороны Ивосфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкав Хацурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими, был поражен слугами Давида. И были там три сына Саруи, Иоав, Авеса и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле, и погнался Асаил за Авениром, и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал: «Ты ли это, Асаил?» Тот сказал: «Я». И сказал ему Авенир: «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу: «Отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему?» Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, повративший копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовали Иоав и Авеса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Гиаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались венемитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение, и стали на вершине одного холма. И воззвал Авенир к Иоаву и сказал: «Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав: «Жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниной всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира, и собрал весь народ, и не доставало из слуг Давидовых 19 человек, кроме Саила. Слуги же Давидовы поразили венемитян и людей Авенировых, пало их 360 человек. И взяли Асаила и похоронили его в гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь, и на рассвете прибыл в Хеврон. Здесь печальная история, которая рассказывает сегодня о том, что происходит в наши дни. Мы смотрим на это, мы хотим кого-то обвинить и что-то обвинить. Но практически вина находится в самих людях. Вина находится в людях. Признай они Давида царем. Никто не мог бы увлечь их против Давида. Но они остаются на стороне человека, которого воцаряет Авенир, сын Ниров. Не на стороне человека, которого помазал Бог. Весь Израиль знал, что Давид помазан на царство. Об этом знал даже и сам Авенир. Потому что в этих словах к Асаилу, когда он сказал: «С каким лицом я явлюсь к брату твоему?» Значит, уже в этой войне, будучи пораженным, он понял, что все принадлежит Давиду, и ему придется явиться пред Иоавом. Потому что так как он был военачальником у Саула, то Иоав был военачальником у Давида. Асаил — это брат Иоава. И он говорит: «Выбери себе кого-то другого, меня ты не можешь поразить. Я хороший воин. Если я бегу, я знаю, почему я бегу». Он понимал, он мог бы сразиться с любым и вышел бы победителем, этот муж. Но теперь он бежал. Сам Израиль был повинен в том, что они не признали помазание Божие, а признали человека, который на то время льстил их слуху, указывая и показывая, что это сын Саула. Все знали, каким был Саул. Все знали, что он проиграл битву. Все знали, что Давид во времена Саула выводил Израиль, вводил, и Бог был с ним. Почему израильтяне не окружили Давида в свое время? Почему сегодня церковь не окружает помазанников Господних в большинстве своем? А если и окружает в меньшинстве, то это большинство начинает клеймить. Если меньшинство признает и воцаряет, то есть признает это помазание, то те начинают говорить: «Нас больше. Кто вы такие? Сколько вас?» И начинают клеймить, и тогда происходит вражда. «Проклинающий вас проклят». Видите, здесь говорится не о демократической и теократической структуре. Здесь говорится о теократической структуре, которая потеряла помазание. Потеряла. Саул его потерял. Что же произошло? И там 12 отроков, и там. Это прообраз теократии. Но где был Бог? Да, они вонзили мечи друг в другу и пали, и началась битва, жестокое сражение. Людей Давида было очень мало. Одно колено против 11 колен. У Авинира было много людей, и он думал, что, ну, конечно же, мы победим. Но побеждает тот, на стороне которого Бог. Люди израильские должны были бы помнить, что Бог уже давал им победу. Что победа пришла от одного Давида, когда он вышел с Голиафом. Что победа пришла от одного Иоаннафана. Он со слугою своим пошел в гору и сказал: «Господи, если ты предаешь, какая тебе разница? Через многих или немногих? Если ты с нами, то предай их мне». И он вышел один со своим слугой. У слуги не было меча. У него был меч. И он вышел против филистимской армии. И написано: «Ужас Божий стал преследовать, и филистимляне побежали и падали перед Иоаннафаном, а слуга добивал их». А Саул в это время трепетал, что делать перед армией. Вдруг видит, передние отряды филистимлян дрогнули и бегут. Он понял, что вышел тот, с кем Бог. Он прямо сказал: «Пересчитайте и посмотрите, кого с нами нет». Он понял, что Бог на стороне кого-то. Он перешел на чью-то сторону, и филистимляне побежали от человека, с которым Бог. И ему говорят: «Сына твоего нет». Тогда он понял, что это был его сын, с которым Бог. Израиль об этом знал, у них был опыт, у Авинира был опыт. Он знал, что Бог с Давидом, что он помазанник, но он выступил против него, и потерпели поражение. И, конечно же, когда Авинир закричал: «Давай мир заключим, зачем ты это делаешь? Долго ли братья будут поражать братьев?» Он сказал: «Это от тебя зависело, не от меня. Не мы против вас выступили, вы против нас выступили. Разве мы пошли войною? Разве колено Иудина пошло войною? Не вы ли окружили нас и пришли к нам? И теперь ты говоришь, доколе меч будет истреблять? Если бы ты сказал это утром, я утром бы затрубил трубою и остановил бы войну». И он тут же затрубил трубою, и люди Иава перестали преследовать вениамитян, людей израильских, и возвратились. Я хочу, чтобы мы поняли, у нас нет другого выбора, у нас нет другого выхода. Мы не можем подставлять голову под меч, когда нас проклинают. Мы вынуждены обращаться к Богу и говорить Богу: «Господи, рассуди меня между мною и братом моим, между мною и сестрою моею». Когда святые проклинают вас, то это проклятие очень сильное, оно может снять с вас голову. Но вы можете защититься, прибегнув к правосудию Божию, и сказать ему: «Боже, защити меня и рассуди меня между братом моим, между сестрою моею». Как это делал Давид, он говорил: «Бог будет судьею между мною и тобою, а моей руки не будет на тебе». И тогда Бог вступал, и шло поражение. И сегодня идет поражение. Слово Божие показывает, Слово Божие однажды говорит: «Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом, как это произошло здесь. Не проклинайте святых. Если даже они проклинают вас, защититесь от них. Пусть они пойдут на войну и падут со своей душою». Я вижу этих людей, которые проклинают, и я вижу, проходит год, два, три, и душа своя показывает их. Вы можете их встретить через 3-4-5 лет со стаканом виски где-нибудь в баре или где-нибудь в ресторане. Они будут рассуждать за вином, какая это церковь. Именно это произойдет, хотя на тот момент они считают себя очень правыми. И говоря: «Вот, Дух Святой на нашей стороне, Саул, Израиль, столько множества, что это за новизна?» Хотя, в общем-то, у нас никакой особой новизны нету, кроме новизны, которая есть во Христе. Кто во Христе, тот новая тварь. Мы испытываем новое помазание. И они противятся и говорят: «Нового помазания не может быть. Помазание должно быть однажды старое, то, которое у нас было», забывая, что старое масло уже не издает благоухание, а зловоние. Потом старое масло испаряется. Нам нужно все время пополнять наши светильники новым маслом. У священников было задание приходить и подливать елей в чеканный светильник, семисвечник из золота. Мы должны каждый день наполнять себя помазанием. Вы скажете, как это сделать? Наполняйте себя Словом Божьим. Оно всегда помазанное. Если вы его наполняете и верны ему, помазание в Слове Божьем пребывает тогда, когда мы проявляем верность Слову Божьему. Это растворитель, наша верность растворитель Слова Божие и помазание постоянно новое. Как бы ни было трудно и тяжело, вы вновь и вновь поднимаетесь над своими чувствами. И сила разумного служения помогает вам. И поэтому здесь говорится, я не буду сегодня дальше читать о продолжительной распре. Мы будем рассматривать, потому что это нелегкий вопрос и нелегкое дело. Но я хочу благословить Церковь Божию во имя Иисуса Христа, то есть весь Израиль. Я верю, что весь Израиль придет к такому познанию и еще большему, к которому мы идем. Мы соединимся воедино и будем один народ. Не будет колена Иудина и не будет войны. Война будет закончена. Но прежде чем будет закончена эта война, мы уйдем отсюда. Мы уйдем отсюда, мы скоро уйдем. Потому что весь Израиль не собирается уходить. Весь Израиль собирается встречаться с Антихристом. Прежде чем встретиться со Христом, они собираются встретиться с Антихристом. Поэтому у них и теология, и мнение, и мышление по-другому работает. Поэтому они выбирают себе места, где можно укрыться от него. Они ищут, где он будет, куда он может достать и куда он не сможет достать. Запомните, дьявол достанет везде, он дух. Дьявол везде вас достанет, он дух. От него не уйдете, если не укроетесь во Христе. Но мы приготовили себя к встрече со Христом. И мы знаем, что сатана в человеке греха не может открыться, пока мы здесь. Это мы знаем. Поэтому я радуюсь и смотрю на мою утреннюю звезду и крепко ее держу, чтобы никто не восхитил. Я вижу, как эту звезду восхищают. И часто говорю, уходящих меньше, чем приходящих. Это говорит о том, что те, кто теряет свою утреннюю звезду, на их место приходит гораздо больше. И Бог дает им восхитить. Очень многие люди стоят в очереди, плачут, ищут чистоты и истины, говорят: «Господи, мы готовы платить цену, если только ты нам откроешь истину. Господи, мы не удовлетворены этим состоянием». И тогда Бог показывает: «Иди». Вот он отказался. И они приходят и с радостью берут. А те взяли, а потом начали рассматривать, а потом: «Сейчас, заявили они мне, не так идет служение, как шло раньше. Раньше шло лучше. Раньше было больше силы». Я не вижу, что раньше было больше силы. Быть может, было больше эмоций, но не было большего познания, не было большей отваги, большей цены и большего посвящения. Слава Богу! Мы сейчас, вставши, споем песню. Брат Аркадий, в книге 1 Царств 1, по-моему, 12-13 написано, что по смерти Саула и Иоаннафана, и народа Господнего, Давид и народ плакали и постились о них. Каким мог быть этот пост? Что он мог дать и для чего он нужен был? Благодарю за ответ. Слово Божие говорит, что пост никогда не творится в радости. Пост – это признак и символ печали. Это не признак радости никогда. Когда у вас есть радость в духе, в это время вы прекращаете поститься. Пост обычно там, где тревога, где война и где нужно победить. Когда приходит победа, вы прекращаете поститься, начинаете есть и пить. Когда приходит победа в крови Агнца, поэтому хлебопреломление всегда происходило в радости, потому что там была победа. Поэтому священники запрещали народу израильскому плакать и быть с постными лицами во время вкушения Пасхи. Наоборот, они говорили: радуйтесь и веселитесь, ешьте тучное, пейте сладкое и посылайте части друг другу. Это день радости и торжества, не должно плакать в этот день. Правда, мораль сегодняшней церкви другая. Именно во время этой радости они создают день печали и начинают поститься. Как? Как можно не поститься или кушать перед хлебопреломлением? Одна сестра говорит: я не знала об этом, где-то здесь в церкви, и ребенок захотел пить, я подошла к крану, решила попробовать воду, можно ли дать ему воды. Это доложили епископу, который будет сейчас проводить хлебопреломление. Когда до нее дошла очередь, он сказал: тебе нельзя, убери свои руки. Почему? Потом скажу. Потом он ей после этого сказал: ты воду пила? Она сказала: пила. Вот поэтому ты не могла участвовать. То есть он не расспрашивал, почему, то есть не говорил ей причину. Часто они не говорят причину, почему это, основано ли это на Писании. Поэтому пост – это признак горя. В это время этот пост означал смирение тела. Любой пост означает смирение тела своего и просьба чего-то у Бога. Когда я хочу что-то получить у Бога, я должен смириться. И смирение – это пост и молитва. Именно пост и молитва смиряют человека пред Богом. И когда Давид услышал, что народ израильский проиграл битву, он знал, что он часть этого народа. Вы помните, я говорил вам иногда, я молюсь молитвой такой часто, я часть трагедии моего народа. Я не отделяю себя от единства церкви по всему лицу земли, в каком бы обольщении она ни находилась. Когда мужи Божии каялись пред Богом, они не каялись столько в своих грехах, сколько в грехах народа своего. Они отождествляли себя с народом своим, Даниил, Авраам, Исаак, Иаков, или же Иезекиилей, Иеремия, Михей. Они говорили: «Господи!» И начинали каяться: «Мы согрешили пред лицом Твоим». Ну хорошо, если ты согрешил, но пророк молился от всех. Мы согрешили, хотя в этом сам был не грешен. Поэтому часто люди Божии, такие как Павел, тоже сопричисляют себя ко всем святым и говорят: мы, хотя сам Павел там не участвует. В этих «мы» будет три категории, все это «мы». И я часть людей, стоящих на стеклянном море, часть людей, которые входят в 144 тысячи, но однако я не принадлежу к их категории. Я принадлежу к народу Божьему, в который входят три категории, но я бьюсь в отдельную категорию к почести высшего звания во Христе Иисусе, к престолу на 24 старца, в категорию младенца мужского пола, в категорию царственного священства. Она не дается всем просто, она дается немногим, она дается некоторым. Вот почему Давид стал поститься, он был часть трагедии своего народа. Он смирил себя пред Богом, чтобы через этот пост пришла победа для Израиля. И победа пришла. Вот почему он постился. Потому что это была трагедия. Кстати, иногда мы здесь молимся о святых, которые приходят к алтарю со слезами и с плачем, исповедуются в своих грехах. И мне задают вопрос. Мы повторяем, но там бывают такие грехи, которых мы не делали. И что нам делать в этот момент? Нам молчать? Мы чувствуем, что вот это да, в этом мы повинны. И мы говорим: «Господи, совершил ошибку». А потом вдруг идут такие грехи: «Прости меня, вот я блудник, или я наркоман, или я пьяница». Но я не пьяница, не наркоман и не блудник. Что мне делать? Повторять ли в это время мне или не повторять? И я говорю: конечно же, повторять. Вы же часть этого народа. Страдает один член, страдают все. Они же члены тела, это же тело ваше. Вы повторяете в это время вместе с молящимися, соединяясь со всеми, и они получают очищение греха только потому, что вы соединяетесь с ними. Кровь работает в теле, а не вне тела. Поэтому некоторые боятся, но это только незнание. Но когда вы поймете: «Господи, исповедуюсь в грехах народа моего. Господи, согрешили. Господи, согрешил пред лицом Твоим, прости меня». И Бог в это время видит, слушает все тело свое и производит очищение этой клетки, которая стоит здесь и плачет вместе с вами. 1 Царств 22. «Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог». Почему, с какой целью Бог тут дал нам эти два прообраза, моавитяне и родители? Что это значит для нас? Правда ли, что моавитяне приносили в жертву своему идолу детей, девочек, убивая их и затем сжигая? Спасибо за ответ. Оттуда, то есть откуда? Это из пещеры Адаламской. Он пошел в Массифу Моавитскую и сказал: пусть они побудут здесь. Что хочется сказать, Массифа Моавитская, это не значит, что там были моавитяне в это время, ну, престола. Массифа, в этом месте народ израильский проливал воду пред Богом, собрался весь Израиль, когда нужно было побивать именно вениамитян за их грех. Но моавитяне – это прямые родственники Израиля, это потомки Лота. Праведного Лота. Теперь, почему пошел здесь вопрос, что это за два прообраза, моавитяне, правда ли они приносили? Да, они приносили в жертву не только девочек, но и мальчиков. Они приносили первенцев своих иногда. Самого первого ребенка, будет ли это девочка, будет ли это мальчик, они отдавали Молоху. Это идол, вылитый и весь пустой изнутри из меди. Раскалялся внутри до красна. Так что он просто был красный весь, такими вот стоял с руками и огнедышащая пасть. Раскаленная медь, все там, градус был большой. И они бросали ему на руки живых детей, даже прежде не убивая их, не просто бросали. Разумеется, ребенок моментально терял сознание от температуры и сгорал, превращался в пепел. Он прямо горел, превращался в факел. И так как он был весь раскален, рот, глаза, все это раскаленные, эти впадины, они принимали этот огонь в себя. Когда огонь горел, там была пустота, и он принимал это все в себя, и не думали, что этот идол пожирает, он требует этого. Это действительно было, но этим занимались не только мавитяне, этим занимались и израильтяне. Они также приносили детей своих, то есть этому идолу. Откуда он пришел? Он пришел не от мавитян самих. Он пришел от других народов, к народу израильскому. Почему Давид пошел туда? Как я сказал, он пошел туда, зная, что туда не придут и не будут искать там его родителей. Это точно так же, как спасение в Египте. Это прообраз того, что Бог нас иногда спасает. Сатана не может нас достать. Он иногда не может убить того нового человека, рожденного по Богу Иисусом Христом, когда мы находимся в душе, в грешной, падшей природе. Я знаю эту грешную, падшую природу, в которой часто томится человеческая, новая, рожденная личность. Каждый из вас это испытал на себе. Вы были в грехах. Вы изменяли Богу, вы оскорблялись, обижались, но вы не могли исторгнуть того, что жило в вас. И однажды оно приводило вас снова к Богу. Вы грешили, вы делали что угодно, но там сохранялся именно остаток чистоты. То есть Давид поселил там своих родителей. И сатана не видел там. Сатана слепец в этом плане. Он думает, что если вы уже грешите, что это смерть и все, но не знает, что глубоко внутри томится душа. И каждый из людей падших, почти каждый, находясь в грехе, вы можете смотреть, он улыбается, дерзит, хамит, издевается, кощунствует, но вы не знаете, что глубоко в душе он страдает, плачет и говорит: «Нет, когда-то придет этому конец, и я когда-нибудь возвращусь. Я обязательно возвращусь, еще немного. Нет, нет, мне надо возвратиться». Всегда после перепоя, на похмелье, он думает о возвращении. И в момент творения греха он думает о возвращении домой. И никогда не удовлетворен. Всегда он это чувствует. Я знаю, рожденный свыше не может быть спокойным. Вот это и есть тема мавитяне, когда вы попадаете в такое состояние, и сатана думает: конец. Но на самом деле вы возрастаете, приходите в силу, и наконец приходит момент, когда вы говорите: конец, я больше так не могу, и идете к Богу. Такая записка: не могли бы вы объяснить место Священного Писания Евреям 5:7? Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Это моление, сильный вопль Христос произнес в Гефсимании или в течение всей жизни? В течение всей своей жизни он молился. Но здесь говорится о сильном вопле. И этот вопль был только однажды у него в Гефсиманском саду. И Слово Божие указывает, что это был действительно вопль страдания души. И он сильным воплем принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Иногда этот стих не понимается, смысловое значение, но я говорил уже вам, почему он так молился. Он сделался ответственным за наш грех. Потому что Бог сотворил через Иисуса нас с вами. И теперь, когда мы согрешили, так как Он через Него творил, то Он явился ответственным, Он глава. Это так же, как случилась авария, и конечная инстанция будет директор завода, на котором это случилось. Ему предъявят иск. Кто бы там пострадают и другие, но самую главную вину понесет на себе директор, ответственное лицо. Не помощник, а ответственное лицо. Часто этого мужья не понимают в своих семьях и указывают на своих жен. Это ты виновата, что дети ушли. Это ты виновата во всем. Забывая об одном, что Бог сделал как раз тебя ответственным в доме твоем. Не вини свою жену. Она может тебе только помогать. Да, ты говоришь, но она разрушала. Но ты ответственен и за нее также. Ты ответственен как за своего помощника, так и за своих детей. Поэтому ты не можешь обвинять помощника. Обвини самого себя. Когда это поймут, только тогда придет благодать Божия и сила в семью. Когда муж не будет обвинять больше жену, пойдет и будет плакать пред Богом. И скажет: «Я виноват, дорогая, перестань мучиться за детей, это я виноват, я ответственное лицо. Я виноват. Я виноват за разрушение, я виноват за все». Тогда придет благословение. Но я хочу сказать женам, что когда мужья стают некомпетентными и оставляют Бога или неверны Христу, продолжайте быть верными, и Бог через вашу верность сохранит ваших детей. Я просто сейчас говорил о Христе. Почему он так молился? Потому что он был ответственным, и он плакал: «Боже, я ответственен, я знаю. Я ответственен за них, я это знаю, потому что ты через меня все сотворил. И для меня сотворил. Через него, им и к нему, и для него, ради него. Но, пожалуйста, спаси меня от смерти по слову твоему». И услышан был за свое благоговение. Здесь Слово Божие говорит о том, чтобы мы молились об обетованиях Божьих в трудные минуты нашей жизни с сильным воплем, и ответ придет. Первое царство. Пал на свой меч. Это Первое царство, 31 глава. А Первое царство там написано, Второе царство, 1 глава, написано: пал на свое копье. Разве не имеет разницы меч или копье? Вы знаете, Слово Божие с оружием не разбирается. То есть Слово Божие и меч, и копье. То есть он пал на свое копье. Это уже, как я говорил об этом, это говорил отрок амаликитянин. Это он рассказывал, это уже не Дух Святой говорил, а это отрок рассказывал. Мы должны понимать, когда Дух Святой говорит, как это произошло, и когда Дух Святой говорит о людях, как они говорили. Ему показалось, отроку этому, он видел прободенную рану, что тот пал на свое оружие. И поэтому отрок амаликитянин решил, что Саул пал на свое копье. Но иногда это и копье, и меч, это не одно и то же, и в то же время Слово Божие называет стрелою, копьем и мечом Слово Божие. Там говорил амаликитянин. Точно Ева говорила: «Я приобрела человека от Господа», а Иоанн говорил: «Каин был от лукавого». Но то говорила падшая Ева, а уже Каин был от лукавого, говорил просвещенный Богом человек Иоанн, рожденный свыше. Теперь второй вопрос. После прочтения и сопоставления этих стихов кажется, что отрок амаликитянин обманул, свидетельствуя о том, что он убийца Саула. Каким образом Бог... И второе, каким образом Бог отвечал через Урим и Тумим? Нет, отрок амаликитянин не обманул. Просто он так, как он видел, так он и сказал. Каким образом Бог отвечал? Это тайна всех мужей Божиих. Каким образом он отвечал через Урим и Тумим? Многие думают, что Урим и Тумим — это драгоценные камни. Ефод — это нагрудник, который был на груди двойной по своей структуре. И в нем находились Урим и Тумим. Но Слово Божие нигде не объясняет, это камни или это материя. Но благодаря тому, что Урим и Тумим присутствовали в Ефоде, в наравнике в этом, Бог сказал: «Я буду отвечать тебе через Урим и Тумим». Но исследуя природу слов Урим и Тумим, мы приходим к тому, что эти слова очень часто встречаются в еврейском языке. Урим и Тумим. И они обозначают свет и совершенство. Тумим – совершенство, Урим – свет. Урия, Ур – свет. И Тумим – это совершенство. Поэтому здесь мы должны понять то, что Дух Святой хотел для нас оставить. Он отвечает через свет и совершенство. Брат Аркадий, скажите, пожалуйста, как распознать, любовь ли это или похоть? Но здесь не сказано, к кому. То есть, как распознать свою любовь от похоти? Потому что, если это похоть, и вы выходите замуж по похоти, или женитесь, а вы бы хотели не просто ради похоти, вы хотели бы еще и любить. Похоть от любви различается вот чем, чтобы мы поняли. И похоть чувства, и любовь чувства. Но и похоть, и любовь имеют свою сферу не только в чувствах. Они имеют свою сферу в нашем разуме и в образах, в мыслях. Какой образ, какие мысли мы себе нарисуем, от этого возгорается либо любовь, либо похоть. Словарь характеризует слово «похоть» — сильное чувство, над которым не может господствовать разум. Разум знает, что это грех, но не способен господствовать, и человек идет. Это называется похотью. Чувство же, которое можно обуздать разумом, называется любовью. Если вам говорят, это делать нельзя до брака, а вы говорите, я не могу, значит, это говорит о том, что у вас просто похоть. Вы не можете сдерживать разумно ваши страсти. То есть в это время одно и то же чувство трансформируется и называется похотью, когда рассудок прекращает над ним господствовать. О чем это говорит? Запомните, у душевных людей похоть и любовь настолько слиты между собой, что их не разъединишь. Только у духовных людей похоть разъединена с любовью и господствует над ним. У душевных людей невозможно, повторяю, разъединить, потому что у них чувства руководят всем. В харизматических кругах там буквально все будет похоть в конце концов, потому что чувственное служение, все строится на чувствах, не на разуме. Не разум господствует, они ждут, пока не придут чувства. И когда чувства пришли, а тогда под чувствами разум уже не господствует. Сильное чувство может вести, и разум не может господствовать. И они говорят, я не мог, я не могла, Дух Святой прямо заговорил. Или вот Дух Святой повел меня, я не мог удержаться. Или он сделал вот то-то, а такого нет. Дух Святой не будет водить так вас. Дух Святой действует на разум тихонечко и предлагает, и смотрит, чтобы ты делал тогда, когда ты найдешь нужным, или когда он тебе скажет, но однако он не толкает, не хватает тебя и не делает так, как люди говорят. И поэтому, согласно Писанию, если ваш разум господствует над вашими чувствами, над вашей душою, это говорит о том, что вы духовный человек. Если же ваши чувства и эмоции господствуют, и вы не способны обуздать себя и делаете не то, что хотели бы,